Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Братья и сестры, час прямого эфира на радиостанции «Радонеж», с вами протоиерей Георгий Климов. Всех вас сердечно поздравляю с праздником Крестовоздвижения. Телефон прямого эфира 8-495, это код Москвы, 959-5939. Также присылайте свои вопросы на короткий номер 5522 в начале сообщения. Не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Конечно, сегодня сам Бог велел поговорить нам о кресте Господнем. Но, пользуясь случаем, я хотел бы предложить интересную тему, как мне кажется, тема связи евангельских повествований с крестом Господним. Не тех евангельских текстов, где непосредственно мы читаем о страданиях нашего Господа, о Его словах, которые Он произносил на кресте, хотя, конечно, это тоже представляет для нас величайшую ценность. Но вот те тексты Евангелия, которые, на первый взгляд, не так тесно связаны с крестом, с желанием, с намерением Спасителя спасти род человеческий, который часто нами просматриваются и остаются незамеченными, вот о них хотелось бы поговорить. И вот, по сути дела, вопрос, где первый такой текст мы могли бы увидеть, где более-менее явно идет указание на то, что через распятие будет спасен человеческий род. Мне кажется, что одним из таких текстов может быть назван текст Евангелия от Луки, там, где повествуется о принесении Бога-младенца в Иерусалимский храм, когда Иосиф с Марией приходит, когда встречает их Симеон, богоприимец, произносит свой дивный гимн, ныне отпущающий раба своего владыка, а затем, благословив Иосифа и Деву Марию, к одной Деве Марии обращается со словами: «Все лежит на падение и на восстание многих», а дальше говорит: «И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Вот, согласно толкованиям многих церковных учителей и древности, и новейшего времени, мы можем смело утверждать, что эти слова указывают на распятие Бога-человека, указывают на тот момент, когда сердце Девы Бога от роковицы действительно было пронизано жесточайшей болезнью. Такой болезнью, как в свое время рассуждал преподобный Силуан Афонский, которую не сможет пережить ни один человек на земле. Действительно, можно уподобить, пожалуй, только тому, что в сердце воткнут или дротик, или стрела, или копье. Боли и отчаяние, которое охватывает человека в такой момент, вот символ того, что переживала Пресвятая Дева. Но ведь важно, что Симеон говорит ей такие слова: «Тебе самой оружие пройдет душу, чтобы открылись помышления многих сердец». И можно рассуждать даже здесь о том, что смерть Бога-человека на кресте не может оставить никого равнодушным. Вне зависимости от того, человек прославлял, когда Христос вошел в Иерусалим, его как Мессию, как царя, как сына царя Давида, или же наоборот ненавидел, или, может быть, человеку было все равно. В момент крестных страданий не осталось никого равнодушным абсолютно к тому, что люди увидели. И само же Евангелие от Луки, в конце уже описывая смерть Бога-человека, добавляет нам слова о том, что народ, который сошелся на это зрелище, сошелся именно как на зрелище, чтобы поглазеть, чтобы поразвлекаться, видя происходящее, возвращался, бия себя в грудь. По-славянски этот текст, и этот текст действительно Великой Пятницы, звучит так: «Народы, пришедшие на позор сей, видящие бывающие, бьющие перси своя возвращахуся». Действительно, Симеон предсказал Деве Марии, что с пришествием в мир Бога человека не останется человека, который будет ни за, ни против, которому будет все равно. И хотим мы или не хотим, верующий человек или неверующий, крещенный он или не крещенный, услышав о Христе, он не может остаться равнодушным. Он обязательно сделает свой выбор или за, или против. Вот первый эпизод из Евангелия от Луки. Какие еще тексты мы могли бы здесь подключить к сегодняшнему празднику? Мне кажется, это текст Евангелия от Матфея. Концовка второй главы, там, где говорится о том, что находящемуся святому семейству в Египте, которое бежало от Ирода, когда умер Ирод, является ангел и говорит: «Иосиф, умерли искавшие души младенца, возьми его, матерь, и возвратись в землю в Израилеву». И вот Иосиф, возвращаясь с Девой Марией и с Богом-младенцем в землю Израилеву, сначала намеревался вернуться в Вифлеем, поскольку оттуда он ушел, поскольку считал, по всей вероятности, что Вифлеем – город великого царя, город, откуда должен выйти на общественное служение Мессии, город, который находился рядом с Иерусалимом, храм, в котором своим богослужением преобразовывал, как мы знаем, Мессию. Но, узнав о том, что там царствует Архилай, убоялся туда идти и поселился в городе Назарет, то есть пошел в Галилею. И вот дальше евангелист Матфей говорит такие интересные, загадочные слова: «Да сбудется реченное через пророков, яко Назарей наречется». Если мы внимательно посмотрим в Писания пророческие, всех пророков перелистаем, и не только пророков, но и тех, кто пророчествовал, например, царь Давид в псалмах, удивительно, мы не найдем ни одного такого похожего на эти слова пророчества, что он Назареем наречется. Что имеется в виду? Ведь явно, что евангелист Матфей имеет в виду несколько пророков, да сбудется реченное через пророков. Толкователи уже в древности высказывали свои предположения на предмет того, что это значит. Одни, например, святитель Иоанн Златоуст, вслед за ним блаженный Феофилак Болгарский, предполагали, что речь может идти об пророчестве, которое содержалось в книге, впоследствии утерянной иудеями. Другие предполагали, что, возможно, это какое-то устное предание, дошедшее до евангелиста Матфея, как в прошлом, имеющего отношение к иудейской церкви. Третьи полагали, что можно видеть свидетельство о назаретстве Иисуса именно в прообразе именно Самуила, который был назаретом, и такое именно обетование было дано его матери. Четвертые полагали о том, что, скорее всего, здесь можно указать на пророка Исаию. В 11 главе действительно мы найдем слово, что он наречется отраслью, а слово отрасль по-еврейски незер или нецер, и слуховое, как бы здесь можно сказать, совпадение или указание, но все-таки, пожалуй, здесь как раз можно говорить о другом. Что имеет в виду евангелист Матфей? Конечно, говоря о том, что он Назарей наречется, сказав предварительно, что поселяется Иосиф в Назарете городе, Матфей имеет в виду, что он наречется назарянином. Именно так, как и звали его многие, Христа, в дни общественного служения. Что это давало евангелисту Матфею? Что он вкладывал в этот смысл? Конечно, мы знаем из уст апостола Нафанаила, будущего апостола, когда призывает его Христос, мы знаем очень нелицеприятное выражение в адрес Господа: «От Назарета может ли что доброе быть?» И вот здесь, пожалуй, все становится на свои места. Поселение в Назарете нашего Спасителя еще в младенческом возрасте есть акт добровольного самоуничижения за грехи людей. Действительно, этим наименованием евангелист Матфей хочет сказать, что пришедший царь иудейский, Бог, облегшийся во плоть по своему смирению, поселяется в городе всеми презираемым, и поэтому становится человеком, соответственно, также презираемым, обижаемым, ненавидимым, или таким, на кого вообще не стоит обращать внимания. Но в данном случае вот о самоуничижении Спасителя, который придет спасти людей от грехов их, конечно, мы найдем немало свидетельств у ветхозаветных пророков. Мы найдем, например, у пророка Исаии пророчество о рабе Ягве в 53 главе: «Все грехи наши носит и болезнует о нас. Мы же думали, что он в язве, в болезни», и так далее. Мы найдем свидетельство у псалмопевца, неоднократное свидетельствующее о смирении Христа. И, как ни странно, но мессианским местом здесь может даже быть такой текст, как «Аз же есть червь, а не человек». Или, и вот здесь мы подходим ко кресту и знаем, что эти же слова Господь своими устами осветил в момент распятия, в момент практически уже смерти: «Боже, Боже мой, вскую меня оставил еси». Вот еще один эпизод Евангелия, который очень четко возводит мысль читателя к кресту Господню, как средству нашего спасения. Следующее, на что хотелось бы тоже обратить внимание, опять Евангелие от Луки. В повествовании второй главы мы найдем слова о 12-летнем отроке Иисусе. Я думаю, все хорошо знают этот эпизод, когда на праздник Пасхи 12-летний отрок идет со своими родителями, не только со своими родителями, но и вообще со всей, можно сказать, дружиной, со всей общиной, приходит в Иерусалим, а он, как 12-летний, уже не просто может, а обязан прийти, достигнув вот этого возраста первого совершеннолетия. И когда община, в том числе и Дева Мария, и Иосиф, начинают возвращаться назад, они не замечают, что отрока нет среди них. А потом вдруг оказывается, что он пропал. И вот они начинают поиски Бога-человека. На третий день они находят его в Иерусалимском храме. Видят, что сидит он окруженный иудейскими вождями, учителями, князьями, священниками. И участвует, можно сказать, в дискуссии. Задает он, Христос, вопросы им. Они ему что-то задают. Он на эти вопросы отвечает. И вот Дева Мария. И можно здесь тоже догадываться, что испытывала Дева Мария, когда, потеряв свое возлюбленное чадо, искала его. Дева Мария подходит к Богу-младенцу, к отроку, простите, Иисусу, и говорит, ну, с явной претензией на свои права матери, обращается к нему так: «Чадо, почто сотвори с нами тако, аз и отец твой болящему с болью в сердце искали тебя». И вот здесь мы видим, что Христос отвечает не совсем ожиданно для, в общем-то, данной ситуации. По крайней мере, для ситуации, в какую попадал каждый из нас. И когда мама вдруг находила нас где-то, долго проискав, мы, конечно, вели себя не так. А отрок Иисус отвечает ей: «Зачем вы искали меня?» И дальше: «Разве вы не знали, что мне надлежит быть в том, что принадлежит отцу моему?» Вот как эмоционально или нет окрашены слова Христа: «Зачем вы искали меня?» И тут, пожалуй, самое главное понять, почему вот именно в такой форме Христос, отрок Иисус, эти слова произносит. Понятно, что дальше евангелист Лука скажет, что они чудились от того, что им сказал Иисус, и не понимали слов, которые он им сказал, это понятно. Хотя и, может быть, здесь тоже следует о чем-то сказать, но вот именно такая претензия Христа, зачем вы искали меня, может быть, связана, пожалуй, вот с чем. Несмотря на свое отрочество, на свой очень небольшой возраст, Господь уже знает о том деле, ради которого пришел. Дело не вообще спасти род человеческий, а именно дело, ради которого он послан. Он находится в воле отца своего, в том, что принадлежит отцу его. А воля Бога Отца через крест – спасение человека. И вот это напряженнейшая подготовка к тому, ради чего пришел даже на данный момент этот отрок, погружение его в эту подготовку, всегда будет вызывать с его стороны недовольство, когда человек от этого состояния будет его напрягать. И неважно, кто это, Дева, Мария, или апостол Петр будет, или просто апостолы. Но действительно, что мне надлежит быть в том, что принадлежит отцу моему, это слова не так просто и, может быть, плоско понимаемые, чаще всего по толкованиям, что я должен быть в доме отца моего. Нет. Речь идет о том, что он пришел, чтобы исполнить волю. Волю отца своего. Но попутно здесь мы можем увидеть еще один момент недоразумения. Христос, окруженный иудейскими учителями, ортодоксами, слышит от Девы Марии вопрос о том, что она и его отец искали. И что должны думать находящиеся близ, когда из уст Христа слышат слова, что «мне надлежит быть в том, что принадлежит отцу моему». Вопрос, почему Деву Марию называет Иосифа отцом, хотя и она, и Иосиф, и отрок Иисус знают, что он нареченный только отец, но как таковым отцом не является. Вот здесь толкователи говорят нам о том, что времени пришло еще, и не могло еще прийти до того, как было совершено спасение Бога человеком, о том, чтобы тайна непорочного зачатия была кому бы то ни было открыта. И в свое время святитель Игнатий Брянчанинов писал о том, что иудеи никогда не стеснялись хулить и очевидные знамения, которые видели, совершаемые от рук или из уст Христа. И он говорит, мы можем догадываться только, какой бы богохульный вопль подняли они, если б им была открыта тайна пришествия в мир Бога-человека. Вот, пожалуй, еще один важный эпизод, который весь уже пронизан подготовкой к крестной смерти. И следующее, о чем можно сказать, это уже, ну, в каком-то смысле, момент общественного служения, начавшегося общественного служения. Это искушение Иисуса Христа в пустыне от дьявола. Или даже, может быть, даже крещение, ведь тоже здесь очень важный момент. Несмотря на всю торжественность, как мы знаем, этого события, крещения Господня, это, возможно, один из очень явных образов смерти Бога-человека, вхождения Его в ад. Ведь действительно, когда Христос погружается в одну стихию, когда Его крестит Иоанн и тотчас выходит из воды, для многих толкователей это действительно символ трехдневного погребения. И не случайно мы говорим, что через крещение Господь очищает в одно естество, а через Него очищает всю Вселенную. Он сокрушает главы там и гнездящихся змеев, как мы читаем в молитве на освящение, великое освящение воды. Действительно, здесь вот это освящение сопряжено, видимо, с чем-то. И для многих догматистов момент крещения Христа является очень важным в силу того, что они полагают, что в момент крещения Господь берет на себя грехи всего мира. Ну и дальше искушение Иисуса Христа в пустыне от дьявола. Тотчас крестившись, говорят евангелисты, Дух ведет его в пустыню, чтобы искуситься от дьявола. И был там 40 дней и 40 ночей, и не ел ничего, и напоследок взалкал. Само по себе вот это состояние «ничего не ел» в продолжении такого долгого времени, это, конечно, тоже символ умирания. Но важно то, что происходит именно в момент, когда Христос напоследок взалкал. Приступил к нему дьявол, и началось искушение. И вот вопрос, который мы могли бы здесь поставить, конечно, связан будет с чем? Искушение Иисуса Христа в пустыне от дьявола – это необходимейшее дело нашего спасения, один из важнейших актов, или это может быть пример для нас просто, чтобы мы тоже знали, что крестившись, всегда будем попадать в искушение, что крестившись, всегда будет подходить к нам дьявол. Ну, прервемся на секундочку, вот есть вопрос.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, большое вам спасибо, что в прошлый раз научили меня, что пророки Исаии найти 53 главы и стих.
Нашли? Отлично.
Нашел, да. Вы прям по памяти мне подсказали. Ну, я вам так благодарен.
Слава Богу, что я угадал. Я боялся, что ошибся.
Батюшка, вот у меня вопрос. Можно ли Иосифа, обручника Девы Марии, в молитве называть как отчим Иисуса? И второй вопрос. Я там в Евангелии написано, и Яков брат Господень, угу. Иисус. Вот что за брат Яков? Батюшка, и второй вот вопрос. Вот когда деток маленьких крестят, дают ли им причастие вот плоти и крови Христовой?
Понял.
Спасибо большое.
Понял. Забыл спросить, как зовут слушатели, но отвечая на вопрос. По поводу Иосифа Обручника, мне кажется, нет никакой необходимости называть его отчимом. Просто называть его праведным Иосифом, или так и называть Иосифом Обручником, и все будет понятно. По поводу Якова, брата Господня, Евангелие упоминает неоднократно, четверо Евангелия, о том, что у Иисуса были братья, в числе их Иаков, Иуда, Симон. Упоминает даже и о сестрах. Брат Господень. Ну вот здесь надо сказать, что уже и в древности имелись свои понимания, что значит брат. Но, естественно, в православной церкви основным из догматов, которые являются догматами о непорочном зачатии Бога человека, о его чудесном пришествии в мир, о единственности его рождения, поскольку, опять же, один из главнейших догматов – это догмат преснодевства, то, что она до Рождества, в момент рождения и после Рождества была и остается Дева, она Преснодева. Вот вопрос, что значит брат? И надо сказать, что традиционно получилось так, что отцы Восточной Церкви, неразделенной Восточной Церкви, полагали, что речь идет о так называемом нареченном брате, то есть в силу предания, если мы его принимаем, того, что Иосиф Обручник уже в зрелом, в престарелом практически возрасте был обручен с Девой Марией, согласно преданию, ему было около 80 лет, то, естественно, вот те дети, которые были у него от первого брака, которые по возрасту, соответственно, и Деве Марии могли годиться тоже, в отцы, возможно. Вот это как раз были такие сводные братья Иисуса. Другое предание Западной Церкви в адрес такого вот положения дел в свое время высказывались блаженный Августин, например, блаженный Ироним, Авросий Медиоланский. Они полагали, что это братья двоюродные, то есть вот в силу предания, которое было в Западной Церкви, то, что Иосиф Обручник тоже был девственником, приходилось выходить за вот эти рамки узкого семейного круга и говорить о том, что это двоюродные братья. Но В любом случае, Иаков, брат Господень, это апостол, это первый архиерей Иерусалимский из истории Церкви. И в каноне Нового Завета мы имеем в корпусе соборных посланий послание апостола Иакова, именно вот брата Господня. По поводу вопроса, когда крестят детей, причащают ли их? Ну, знаете, конечно, было бы хорошо, если бы, крестив младенца, в этот же день после крещения, после воцерковления его можно было причастить кровью Христовой. Но я знаю, что не все храмы могут себе позволить такую возможность. Этот вопрос связан или с отсутствием нормальной крестилки, так называемой, баптистерия. И они часто вынуждены крестить после божественной литургии. И тогда таким вот родителям, которых крестился младенец, рекомендуют прийти на следующий день или в ближайший день, когда будет совершаться литургия в храме. Еще один вопрос. Пожалуйста, слушаем вас.
Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Праздник вас, Христа Воскресения.
Взаимно, спасибо.
Благословите задать вопрос.
Да-да.
Батюшка, вот как меня что интересует. Митрополит Антоний Храповицкий изложил догмат искупления о том, что якобы Господь Иисус Христос нас искупил в Гефсимании. Он, конечно, был принят еретически, но насколько он там правда есть? Спасибо, Господи.
Ну, знаете, конечно, вопрос настолько глубинный и емкий, что тут, наверное, нужно весь прямой эфир можно было посвятить вот именно разбору этого положения. Но, к тому же я не догматист, но я бы, конечно, мог и хотел бы сказать, что, конечно, Гефсимания, которая явило нам так называемое моление о чаше нашего Спасителя, это в каком-то смысле была вот последняя, что ли, точка той подготовки напряженнейшей и мужественнейшей, о которой я начал говорить. Потому что именно Гефсимания дала возможность Богочеловеку все-таки, приняв полностью, подчинив человеческую волю полностью божественной, в полном абсолютном согласии сказать: не моя воля, но твоя да будет. Но мы знаем, что это не с первого раза получилось у Бога человека, и даже знаем, что настолько сильно напряжение достигло молитвы, что даже был послан Богом ангел, чтобы укреплять Бога человека, и капли пота падали, как капли крови, когда Христос молился об этом. Вот, пожалуй, что здесь я бы сказал. И еще один вопрос. Нет вопроса? Да, видимо, сорвался. Ну, ничего, может быть, потом перезвонит кто-то. И вот мы начали говорить об искушении Иисуса Христа в пустыне, и поставил я вопрос, насколько это было необходимо для самого Бога-человека. Была ли необходимость для его Бога-человеческого естества вот именно прийти в пустыню и искуситься от дьявола? Зачем все это было? Вот опять же здесь мы волей или неволей выходим на то, что должны и о чем мы говорим. Ведь понятно, что задача Господа заключалась в том, чтобы дьявола привлечь, действовать против него во всей полноте, какой он, дьявол, действует против всякого человека, против всякого человеческого естества. Вот вопрос появился, простите, прервемся. Да, пожалуйста.
Батюшка, я хотела узнать про 12 колен Израилевых. То, что написано в Откровении, что из каждого колена спасется 12 тысяч человек, а ведь этих колен уже нету. И второй вопрос, тоже по откровению. В 20 главе сказано, что будет тысячелетнее царство Христа. Но это уже сказано после того, что уже печати были, и там все периоды прошли. А по православному это тысячелетнее царство сейчас. Ну, как это все объяснить?
Ну, надо по поводу тысячелетнего царства повнимательнее почитать, повнимательнее, потому что тут особо, может быть, и не нужно вдаваться в какие-то рассуждения нам, лично и с вами. смотря в книгу «Апокалипсис» или «Откровение». Ведь вот так называемая ересь хилиазма уже давно была осуждена церковью и именно вселенскими церковными учителями было, в общем-то, утверждено вот это понимание того, что тысячелетнее царство Христа – это именно время бытия Церкви Христовой на земле. Это примите как веру, не пытайтесь, может быть, вот во что бы то ни стало через логику взять и объяснить, как и чего. А верой примите, потом откроется ясное понимание, осознание, простое очень того, что это действительно так. По поводу 12 колен Израилевых, 12 тысяч человек, и тут, естественно, тоже книга «Апокалипсис», она пронизана вся образами. Ее образность, ну, можно сказать, действительно зашкаливает и через край пьет в сравнении с другими книгами Нового Завета. И, конечно, мы должны понимать, что 12 колен Израилевых – это не непосредственно те колена, которые имелись историческом Израиле и Иудее, а это символ полноты всего человечества. Ведь, как мы читаем в Евангелии от Матфея, в 19 главе, когда Христос скажет своим ученикам и апостолам: «Сядете некогда и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Но текст, который я привожу, он находится именно в контексте того, что апостолы будут судить все человечество. Поэтому и 12 колен, и 12 тысяч человек от каждого колена – это именно символ того, что вся полнота человечества соберется некогда для страшного суда. И вот те 144 тысячи девственников, о которых говорит Апокалипсис, это тоже символ того, что спасутся только те, кто очистил себя ради того, чтобы в Царство Божие войти. Продолжаем говорить о том, что было в пустыне искушения. И вот я сказал, что задачу Господа входило, чтобы дьявол приблизился и начал действовать против него абсолютно таким же в полноте способом и образом, как действует против всякого человека, низводя его после смерти, после разлучения души и тела в ад. Читая об искушении у наших толкователей, мы часто встречаем слова о том, что Христос в пустыне искушения победил дьявола. А в каком смысле победил? В чем эта победа заключается? Вот ответить в том, что он не поддался на искушение, конечно, этого мало. Например, вот святитель Иоанн Златоуст, рассуждая о том, как Господь в пустыне постился, как искушался, удивительные вопросы задает. Он ставит вопрос: а мог ли Христос поститься не 40, ничего не есть, не 40, например, а 120 дней? И отвечает: него да, мог бы, но что бы тогда было? И он говорит, что этим бы он смутил дьявола. Потому что 40-дневный пост держали многие. Моисей, например, мы знаем, когда получал скрижали завета на Синае. Мы знаем, что пророк Илия 40 дней постился в пустыне. И вот, поскольку этот пост был известен, Христос также постится 40 дней. Но мог бы и больше. И дальше Писание говорит, что он напоследок взалкал. Очень хорошо добавляет канон Андрея Крицкого, показуя человеческое. В чем это человеческое было показано? Ну, сейчас, может быть, сложно сказать, вот точно обозначить в чем, но абсолютно точно, что именно этим, показуя человеческое, Христос привлек дьявола к искушению. И вот Златоуст ставит вопрос: знает дьявол, кто перед ним, или не знает? С одной стороны, конечно, он говорит, слышал на прикрещении слова: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение», и понимает, что речь может идти о Сыне Божьем. А теперь, если уж он Сын Божий, что же он тогда взалкал? Что же он не смог больше и больше? И вот это колебание заставляет дьявола попытаться выяснить, кто перед ним, и обратить внимание, первых два искушения начинаются с вопроса: если ты Сын Божий, то сделай то-то и то-то. И вот Христос не дает абсолютно никакой возможности дьяволу понять, кто перед ним, потому что все его ответы, не только по первым двум искушениям, по всем трем. Это цитирование Священного Писания. Более того, все три цитаты содержатся в книге Второзакония. Господь говорит не от себя, а говорит от Священного Писания. И святитель Иоанн Златоуст, рассуждая вот о том намерении дьявола и задаче Христа и его победе, дает нам тоже своего рода очень важную подсказку. Он говорит, что ангелы приступили ко Христу только после того, когда была одержана победа. И дальше добавляет, ангелы приступили только после того, когда Христос уловил того, кого надлежало уловить. Вот она в чем победа. Дьявол пойман. Каким образом он пойман? Он пойман, как говорят одни древние церковные молитвы, на удицу вочеловечения. Действительно, под покровом человечества Бог. Но Христос привлекает дьявола, заставляет его действовать против него абсолютно точно так же, как против всякого человека, пришедшего в мир. Для чего? Для того, чтобы уврачевать через это человеческое естество. Вот эта универсальная формула святителя Афанасия Великого, то, что не воспринято, то не уврачевано, здесь как нельзя, кстати, понимается. И, естественно, именно через возможность впустить в свое естество эту смерть, Христос побеждает дьявола, разбивает его сети, его оковы, его царство, царство ада. То есть, действительно, когда мы в момент пасхальной радости говорим, что Христос смертью смерть поправ, то мы говорим, что вот именно так все произошло. И подтверждаются эти слова песнопениями, текстами Великой Субботы, там, где мы читаем о том, что Христос нисходит в ад своей душой, а дьявол, подобно хищной рыбе, с огромными челюстями и зубами, накидывается на него, думая, что еще один его мертвец пришел. Но, накинувшись, сокрушает зубы и челюсти свои, а камень божества. Победа достигнута. Вот тоже нельзя, конечно, здесь пренебрегать и выводить на достаточно простую плоскость то, что мы читаем об искушении Иисуса Христа в пустыне от дьявола. Следующий эпизод, может быть, который тоже хотелось бы здесь, нельзя, наверное, и о нем не сказать, это брак в Кане Галилейской. Вот, хотя нет, даже и перед этим были моменты. Это, конечно, беседа с Никодимом. Конечно, третья глава Евангелия от Иоанна. Хотя нет, да, Кана Галилейская до. В Кане Галилейской, это вторая глава Евангелия от Иоанна, Христос на браке, Дева Богоматерь здесь же с учениками, и Дева Мария спрашивает Господа, тоже так достаточно загадочно, вина не имут. И на это Христос отвечает, что мне и тебе, жено, не уприди час мой. Ну, прервемся, у нас есть вопрос.
Машка, еще благословить один вопрос.
Да.
Вот среди этих колен не названо колено Данова, и поэтому святые отцы говорили, что из этого колена выйдет Антихрист, но ведь никаких колен нету. Как же он выйдет из этого колена?
Я сейчас даже не готов вам ответить вот так на этот вопрос, но если в данном случае отцы говорят, что он выйдет из этого колена, колена Дана, то тут можно не сомневаться в том, что эти колена есть. Можно не сомневаться в том, что весь учет подробнейшим образом определенными людьми ведется. И то, что будет, то будет абсолютно точно. Он будет из колена Дана. Вот, пожалуй, то, что я тут бы мог вам ответить. Ну и так возвращаемся к Кане Галилейской. Ответ Господа. «Что мне и тебе, жена, не упреди час мой?» А дальше, после этих слов, Богоматерь говорит слугам, все, что велит вам сделать. Ну, они наливают водоносы воды, очень много. Каждый водонос вмещал по два, по три ведра. И потом почерпнув, несут к распорядителю пира, к архитриклину. И вот в этот момент, как мы полагаем, вода становится вином высшего качества. Так что архитриклин здесь даже немного не понимает, почему так поступил жених, то, что сначала выпили плохое вино, а потом уже было принесено хорошее. Но весь-то вопрос наш именно в том, что значит слова «не пришел еще час мой». Несмотря на общепринимаемое толкование о том, что вот этот час Иисуса, который не наступил, ну вот в этом четвертом стихе второй главы Евангелия, там наступает в седьмом, то есть когда вода начинает обращаться, притворяться в вино. Но что тогда особенного произошло, вот час Иисуса? И здесь, конечно, тоже иоанновская символика, она заставляет нас, буквально заставляет искать здесь какого-то другого ответа на вопрос. Какой здесь может быть ответ? Примечательно, что святитель Иоанн Златоуст, который, как мы знаем, принадлежал к школе антиохийской, то есть буквального толкования текстов Священного Писания, естественно, и брак в Кане Галилейской, рассматривая в буквально историческом таком аспекте, вынужден слова «не упреди час мой» Иисуса поставить в один блок с другими выражениями из Евангелия от Иоанна. Это выражение на слух примерно такие: «Никто же его яд, не убе пришел час его, приди час, прослави сына твоего». Чувствуете, то есть здесь в данном случае даже сам святитель Иоанн Златоуст невольно этот час относит к чему? К часу спасительных страданий Бога человека. И наша задача понять, мог ли здесь на браке в Кане Галилейской Христос вдруг ни с того ни с сего, как нам кажется, сказать о части своих спасительных страданий. Вот момент уже знакомый по событию 12-летнего отрока Иисуса, когда Господь опять достаточно в жесткой форме отвечает Деве Богоматери. Там, помните, Он говорит ей: «Зачем вы искали меня? А здесь что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Чуть попозже продолжим вопрос. Пожалуйста.
Алло.
Да-да.
А можно, можно задать такой вопрос? Вот у меня сын, он вообще тяжело болен. И у него был, я купила ему крест серебряный на шее. Он мне позвонил, он не в нашей стране живет, и говорит: «Ты знаешь, он у меня почернел». А сегодня он мне позвонил и говорит: «Знаешь что, а он у меня опять побелел». Угу. От чего это зависит?
Ну, я думаю, не надо здесь впадать, может быть, в какую-то мистику, то, что он чернеет и белеет. В общем-то, серебро, оно часто ведет себя именно так. Когда крест, поскольку он находится на нашем теле, он называется нательный крест, попадает под воздействие пота человеческого или еще чего-то, то он может действительно потемнеть. А потом, если его не снимать и мыться обычными моющимися средствами, которыми мы моемся, особенно если вот зубной пастой иногда вот попадает капелька, то действительно все здесь просветляется. Поэтому, ну, самое главное, что он его носит. И слава Богу, конечно, без креста как? Как жить без креста? Да. Итак, продолжим. Мы говорим о браке в Кане Галилейской, об ответе нашего Господа. И вот задача понять, мог ли Христос здесь на браке в Кане Галилейской иметь в виду час своих спасительных страданий. Здесь, мне кажется, и уместно поставить вопрос и другой даже. Вот, ну, Дева Богоматерь, присутствующая на браке, она... Но тоже как-то сложно представить, что она печется о том, что есть вино или нет вина на браке. Как она это делает? Смотрит, спрашивает. Может быть, за вопросом вина не имут, стоит какой-то другой вопрос. И здесь мы действительно можем сказать. Можем сказать, что ведь вино – это символ веселья на этом торжестве. И вот увидеть то, что действительно все какие-то скучные сидят, это Дева Богоматерь могла спокойно. Естественно, реакция вина не имеют. Но то, что люди безрадостные сидели на этом браке, конечно, подтолкнуло и Христа вспомнить, что он, то есть не вспомнить, а именно констатировать то, что он, да, пришел действительно человеку дать эту радость, веселье вечное. Но как это веселье дается? Конечно, через крест Христов, через распятие, через принятие, опять же, воли Отца. Но и здесь мы тоже вынуждены констатировать тот факт, что даже находясь на браке в Кане Галилейской, казалось бы, очень... таком, ну что ли, по-человечески торжественным, радостным, веселым событием, Бога-человек думает об одном и готовится к одному, к тому часу, ради которого он пришел. Именно это вызывает в нем вот эту реакцию, можно сказать, недовольство, что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. Дальше, может быть, тоже по Евангелию от Иоанна, вот уже я сказал, это беседа Иисуса Христа с Никодимом, и это евангельское зачало мы слышали в этот воскресный день, который был в неделю перед воздвижением на Божественной литургии. Текст, который, ну, здесь он, конечно, без всяких практически уже косвенных моментов должен быть соотнесен исключительно к кресту. То есть, когда Христос Никодиму в беседе говорит так: «Подобно тому, как Моисей вознес змею в пустыне, так надлежит быть вознесенному и Сыну Человеческому». А дальше скажет такие слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот здесь слово «вознес», «так надлежит вознесенному быть Сыну Человеческому», по толкованиям наших святых экзегетов, конечно, слова о вознесении на крест. Хотя вознесение на небо – это, в общем-то, такое же греческое слово, как и вознесение на крест. Но ведь очень важно, что Христос дальше-то объясняет и причину, почему так все случается. «Так возлюбил Бог мир». И, по сути дела, это единственная причина, ради которой спасает нас Господь. Нет больше никаких причин. Мы не заслужим никогда, чтобы мы не делали того, что, можно сказать, заставило бы, что ли, Бога, заставило каким-то образом пойти на то, чтобы нас спасти. Его любовь к нам и больше ничего. Но интересно рассуждение, например, святителя Иоанна Златоуста на вот предмет слов Христа Никодиму, что так надлежит быть вознесенному и Сыну Человеческому. Он говорит, что для Никодима эти слова Христа были неожиданны. Почему неожиданны? Ну, по всей вероятности, потому что Никодим, как учитель Израилев, который имел, ну, свое уже сложившееся учение о пришествии в мир Мессии, конечно, имел в этом учении очень такой важный, как им казалось, момент о том, что пришедший Мессия должен быть бессмертный. Но это бессмертие он получает не так, как на самом деле все произошло через смерть и воскресение, а каким-то особым образом, будучи наделенным особым даром благодати и силы Духа от Бога. Вот этот момент подтверждается очень четко Евангелием от Иоанна, 12 главой, 34 стихом. Там, где Христу однажды, когда Он скажет нечто подобное иудеям на праздник Пасхи, уже пришедшей, той Пасхи, в которую пострадает, что Ему надлежит быть вознесену. И иудеи, понимая, о каком вознесении Он говорит, то есть о своей смерти, скажут Ему: «Мы слышали от закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что надлежит быть вознесену Сыну Человеческому?» Вот в данном случае такой момент. И для Никодима это тоже неожиданно. Действительно, наверное, вообще то, что совершает Христос, это настолько не укладывается в человеческое мудрование даже самых великих в то время аскетов, что тут можно говорить только об одном. Это действительно божественная мудрость, как скажет апостол Павел. Это действительно то, что никогда никому на ум не могло прийти. И, соответственно, свидетельством является того, что это дело божественное. Есть еще в Евангелии от Иоанна, дальше, в 4 главе, тоже такой небольшой штришок к нашей теме, который показывает очень четко вот ожидание этого часа нашим Господом. В 4 главе, где мы говорим о беседе Иисуса Христа с самарянкой. Вот вспомните, когда Христос, уже поговорив с самарянкой, отправляет ее в селение, туда, куда она идет, для того, чтобы позвать людей, сообщить им о том, что она нашла того, который может быть именован Мессией. Приходит апостол. Апостолы, которые сходили уже в селение, принесли покушать и попить. И они, приходящие, говорят Христу: «Рави, ешь». Но вот Господь-то отказывается. И, отказываясь, в общем-то, дает им понять, что его все мысли, его все чувствования совершенно другие. Вот когда апостолы начинают удивляться: «Разве кто принес тебе поесть?» Он им говорит: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Вот опять, ну, своего рода, что ли, недовольство со стороны Бога-человека в адрес предлагающих ему апостолов сделать, ну, нечто по-человечески нормальное, хорошее дело. И вот это вот то, что есть пища, которую вы не знаете, святитель Иоанн Златоуст толкует таким образом. Точно так же, как мы алчим и жаждем, когда хотим есть, Бога-человек алчит и жаждет нашего спасения. Вот только к этому и исключительно к этому он весь устремлен в дни своего общественного служения. И именно вот по этой реакции, что у меня есть другая пища, мы понимаем, как, ну, в каком-то смысле часто соблазнительно со стороны добрых людей, любящих его людей, звучат предложения, отвлекающие его от этого важного дела. Ну и, можно сказать, апогеи своего достигает вот явление вот этой подготовки Бога-человека, конечно, в момент так называемого исповедания Петром Иисуса Христом, Сыном Божиим. Когда, находясь в пределах Кесарии Филипповой, Господь спросит: «За кого меня почитают люди?» Помните, апостолы говорят: «Одни за пророка, да одни за Моисея, за Илью» и так далее, то Христос на фоне вот этого всеобщего неверного исповедания его спрашивает апостолов: «Вы за кого меня почитаете?» И Петр говорит ему: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». На это Петр слышит от Христа очень, можно сказать, важные слова, слова ублажающего: «Блажен ты, Симон, сын Ионин». Но важно, что тотчас, как апостолы исповедали Иисуса Христом, Сыном Божиим, впервые Господь им открывает о том, что надлежит ему сделать, а именно о том, что ему надлежит пойти в Иерусалим, много пострадать от старейшин, книжников, первосвященников, быть убиту и в третий день воскреснуть. И вот апостол Петр отводит Христа в сторону и говорит, это 16 глава Евангелия от Матфея, например, и говорит ему: «Учитель, да не будет этого с тобой». И тогда Господь в адрес апостола Петра произносит такие слова: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, ибо думаешь не о том, что божеское, а о том, что человеческое». То есть, видите, соблазн есть. Постоянная вот попытка увести Господа от того пути, по которому он идет. И это достаточно напряженный и сложный путь, требующий колоссальнейшей подготовки, о которой мы только можем догадываться, поскольку речь идет о Боге-человеке. И вот как самый финал, вот мы уже говорили о Гефсиманском молении, это предел, можно сказать, человеческого естества, когда пот, как капли крови, падает, ангел укрепляет Господа, но вот то, что действительно свершилось, это свершилось. Господь все принимает ту чашу, ради которой пришел и ради которой так долго готовился. С самого, можно сказать, первого момента вот осознания прихода в жизнь эта подготовка завершилась и принесла великий плод спасения человеческого рода. Ну вот, я считаю, что в каком-то смысле смог выполнить обещанное, поговорить о евангельских сюжетах не напрямую, косвенно, но теснейшим образом, которые связаны именно с крестом нашего Господа, который сегодня мы с вами прославляем. Ну, а теперь по обычаю сначала одно объявление, которое хотелось бы сделать, а потом мы будем молиться уже и о здравии, о упокоении. Дорогие братья и сестры, завтра, 27 сентября, в праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершит божественную литургию в храме святителя Николая Чудотворца в Пыжах, города Москвы. Начало богослужения в 9 часов утра. Ну, напомним на всякий случай, что до храма можно добраться таким образом. Проезд метро Третьяковская, а адрес административный — улица Большая Ордынка, дом 27. И давайте помолимся. Помолимся сначала о здравии рабов Божиих, болящих Людмилы, Екатерины, от Раковицы Марии, Станислава, Елены, Дмитрия, болящей Антонины, тяжело болящего Петра и Елены, Сергия, Веры с чадами, Людмилы, Ирины с чадами, Андрея, Натальи, Вадима, Алексея, болящей Нины, болящей Александры, тяжко болящей Татьяны с чадом, болящей Марины, болящей Екатерины, Алевтины, Константины, Евгения, болящей Ирины, тяжело болящей Ирины, Сергия, матушки Анны, матушки Татьяны с очадами, протоиереев Александра, Валерия, Иерея Алексия, протоиерея Алексия, Иерея Сергия, Иерея Василия, протоиерея Георгия и Евгения. Помолимся о упокоении рабов Божиих, святейшего патриарха Алексия, архимандрита Иоанна, игумена Бориса, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, иродиакона Алексия, убиенного великого князя Сергия, Владимира, Павла, Натальи, Александра, Анны, Николая, Симеона, Варвары, Александра, Александры, Владимира, Нины, Никиты, Владимира, Евдокии, новоприставленного протоиерея Симеона, Марии, Любови, Александра, воина Василия, Евгения и Владимира. На этом наша передача подошла к концу. Всего доброго, дорогие братья и сестры, с праздником. Храни Господь.